Наталья Дементьева. «Миледи и проклятые бриллианты». Я побежала к церкви и в отчаянии дергала за железную дверную ручку. До боли в ладонях стучала в закрытые двери. «Откройте! Здесь есть кто-нибудь? Откройте! Марианна, где ты? Это я, твоя сестра, Жанна!» Вдруг церковная дверь открылась, и я увидела огромные голубые глаза, которые смотрели на меня с радостью и с любовью. Сестра приложила тоненький пальчик к губам и жестом показала, что надо войти в церковь. Марианна закрыла дверь на широкий засов, и мы обнялись. Я целовала похудевшее лицо сестренки, а она лишь тихонько вздыхала. «Марианна, я так счастлива, что нашла тебя. Больше мы никогда не расстанемся. Мне нужно только тебе рассказать. Скажи хоть слово. Зачем соблюдать обет молчания, если все рухнуло и развалилось? Пусть прошлое будет прошлым. Нас с тобой ждет прекрасная, прекрасная новая жизнь». Марианна молчала. Она сняла головную повязку, потом долго возилась, распутывая тесемки, и, наконец, вынула из-под рясы сверток, зашитый в грубую холстину. «Это мой клад. Я спрятала бриллиантовое ожерелье не в печной трубе, не зарыла в саду или под могильной плитой. Сестра Марианна стала моим живым тайником. Перед бегством из Франции я зашила бриллианты в прочную тряпку и привезла в монастырь Лоншан. Я объяснила Марианне, что эта вещь мне очень дорога. Марианна безропотно надела тяжелую ношу на шею и 5 лет носила, как вериги. Разве могла я подумать тогда, что монастыри, оплоты веры будут закрывать и разрушат, что монахинь выгонят на улицу к радости солдат, скучающих без плотских утех? Слава Богу, что Марианна избежала этой участи. Марианна, у меня никого нет, кроме тебя. Для чего нам расставаться? Я боюсь за тебя. В монастыре небезопасно. Пойдем со мной, умоляла я сестру. Не думай, что я приехала ради этой вещи. Ты хочешь знать, что в свертке? И вдруг сестра упала передо мной на колени, сложив руки, как для молитвы. Горячая волна крови прилила к голове. Я поняла, что случилось недоброе. Лихорадочно развернула сверток. Из него выпал клочок бумаги. «Моя дорогая Жанна, не ругай свою очаровательную сестру за то, что она отдала мне мои бриллианты. Я объяснила бедняжке, что ты украла их у моей семьи, обвинив в своем грехе королеву Франции. Как бы я хотела увидеть твое лицо в ту минуту, когда ты будешь читать мое письмо. Целую. Твоя верная подруга Полина Бемер». Я развернула сверток до конца. В нем была спрятана бронзовая фигурка святой Изабеллы Французской. Марианна аккуратно завернула святую в ткань и спрятала сверток под рясой. Я вышла из монастыря совершенно обессиленная, потерянная. Какой странный поворот судьбы. Именно здесь, на этом самом месте у ограды монастыря Лоншан, начался мой путь к блеску бриллиантов и сиянию королевской короны. Это было 18 лет назад, в Страстную пятницу 1773 года. В этот день я привезла малышку Марианну в монастырь. Мы были поражены бесконечной вереницей всевозможных экипажей, которые двигались к Лоншану. Здесь были и великолепные выезды, и повозки простых горожан, и кареты, похожие на маленькие дворцы на колесах. Движущаяся цепочка казалась бесконечной. Настоятельница приняла нас с Марианной очень приветливо. На Страстной неделе весь Париж устремляется в Булонский лес к монастырю Лоншан. Булонские гулянья – это старая городская традиция. Эта суматоха продлится только 3 дня. В нашей обители вы найдете покой, который желаете обрести», — сказала настоятельница, обратившись к Марианне. Я торопливо простилась с сестрой. Настоятельница увела Марианну за решетку, которая отделяла мирян от монашек. За черными перекрестьями прутьев малышка Марианна выглядела растерянной, но обратного пути уже не было. Я побежала из ворот монастыря туда, где была свобода, радость, жизнь, гогот толпы и страшная толчия. Из великолепных карет выходили дамы и кавалеры, наполняя воздух упоительными ароматами духов, шелестом шелков и перезвоном золотых украшений. Молодые франты горцевали на лошадях, вступая в пререкание с чернью. Я разглядывала кареты и услышала, как кавалер сказал молоденькой даме: «Я хочу, чтобы моя карета была постелью, и мы могли бы лечь в нее вместе. Я принимаю ваше предложение, если вы пообещаете мне не засыпать ни на минуту, пока я буду с вами в постели», — ничуть не смутившись, ответила дама. «Ого, какие веселые нравы в Париже», — подумала я. «Мне пригодятся уроки любви, полученные в пансионе. Пора найти постель, в которой я доеду до Парижа». Мой план был прост. Я не вернусь в гнилую дыру, где прозябают родители, а поеду в Париж и разыщу своего жениха, графа де ля Мотта. А если он не найдется, тоже не беда. Сколько вокруг красивых молодых людей и великолепных карет. Одна из них мне особенно приглянулась. Это было подлинное произведение искусства. Карету украшала необыкновенно пышная резьба, напоминающая золотые волны. Сиденья были обиты красным бархатом с великолепным узором. Именно в этой карете я должна поехать в Париж. Осталось только подождать ее хозяина. Лакеи и форейтеры смотрели на меня и посмеивались. «Мадмуазель, почему уже целый час не отходите от кареты?» – поинтересовался один из лакеев. «Хотите подзаработать?» «Барон де Мерси любит таких бойких милашек». «Барон велел мне ждать его в карете и будет недоволен, что я стою тут для всеобщего обозрения». Без зазрения совести соврала я. «Помогите мне сесть в карету». «Но его величество не давал никаких распоряжений», – засомневался лакей. «Пока мы пререкались, зазвонили монастырские колокола. Дамы и кавалеры неспешно выходили из ворот. Лица лакеев, форейтеров и кучера мгновенно окаменели, а я так и осталась стоять около роскошной кареты. Вскоре появился мужчина лет 50 и, чуть прихрамывая, направлялся к экипажу. Я вежливо поклонилась и посмотрела барону прямо в глаза. При этом чуть незаметно облизала губы. Так учила меня подружка Полина в пансионе, говоря, что это верная приманка для мужчин. Барон де Мерси не спешил садиться в карету. «Господин барон, простите, что обращаюсь к вам с просьбой, но мне известна ваша доброта», — сказала я, хотя услышала о бароне де Мерси впервые в жизни. «Я Жанна Сен-Реми из королевского рода Валуа».
«Чем могу вам помочь, мадемуазель?» Кисло улыбнулся барон.
«Мне нужно попасть в Париж, но у меня нет денег».
«Мадемуазель, почему молодая девушка путешествует в одиночестве, и какие срочные дела ждут вас в Париже?» Уже с некоторым интересом спросил барон де Мерси.
«Обстоятельства разлучили меня с женихом. Я хочу найти его и выйти замуж», призналась я.
«А на какой улице живет этот счастливец?» «Вы будете доставлены немедленно».
«Я не знаю, где он живет, но буду его искать».
Я удобно устроилась на бархатном сиденье золоченого дворца на колесах. Кучер подстегнул лошадей. Мы словно на крыльях полетели по Булонскому лесу. Потом по парижским улицам промчались по берегу Сены и остановились у красивого дома. Барон провел меня в роскошный будуар. «Пока накрывают стол, вы можете почистить перышки. Горничная Мадлен в вашем распоряжении». Барон позвонил в золотой колокольчик. Обед прошел очень весело. Я проголодалась и наслаждалась вкусным обедом. Барон советовал запивать блюда винами из своей коллекции. Трудно сказать, сколько бокалов я выпила, но неожиданно стены и потолок потеряли прямоугольность и стали изгибаться.
Нарисованные на стенах пастухи и пастушки расплылись и превратились в цветное пятно.
Вы слушали передачу из цикла «Литературные чтения. Миледи и проклятые бриллианты». Автор текста Наталья Дементьева, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Читала Светлана Каренникова. Продолжение следует.